Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема бывает модная, бывает особенно странно, когда модная тема – это многоскорбная. И вроде бы трудно насытиться какими-то темами, связанными с человеческой жизнью и смертью, в том числе и в средствах массовой информации. А с другой стороны, страшно прикасаться к этой теме для того, чтобы не повредить какой-то духовной правде, какой-то нравственному закону, поскольку это слишком требует большой деликатности. И мы сегодня не в русле общих досужих размышлений, разговоров о трагических, печальных событиях, недавно объединивших страну в скорби, в сочувствии тем, кто погиб в Египте на рухнувшем самолете. Но вообще, какой урок дают нам эти внезапные и катастрофические обстоятельства, то и дело в нашу жизнь вторгающиеся. Они вторгаются в жизнь тех, кто остается. Они изымают из временной жизни тех, кого касаются впрямую. И здесь есть, конечно, немало направлений наших недоумений. И почему это вообще происходит, если батюшка проповедует Господа премудрого, Господа любящего, Господа промышляющего о мире. И второй вопрос. Люди, уже узнавая о происшедших трагедиях, каким образом это друг другу передают? Каким образом действуют средства массовой информации? И имеют ли они право так действовать? А может быть, это наш интерес их заставляет так действовать? Когда слишком уж много шишек валит на СМИ. Неудивительно, что я смотрю на Глеба, потому что он у нас сегодня как раз представитель журналистики профессиональной. И действительно легко сказать, что вам лишь бы шумиха, вам лишь бы успех. Помните еще фильм Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Там журналисты, папарацци. По-моему, как раз чуть ли не с этого фильма. Это
стало им собственным,
да. И в Марчелло Мастрояни он единственный, хотя он тоже репортер, который от сочувствия этой семье увещевает собственных приятелей по этому цеху задорному журналистскому, которые поджидают мать погибшего семейства для того, чтобы на первых обложках журналов и газет отобразить ее ужас при узнавании новости. Ну, не все сразу, друзья. В всяком случае, первое недоумение, которое высказывают, например, мне в соцсетях, я часто уже при наших передачах ссылаюсь, поскольку там народ в этих сетях, и спрашивают священника, когда видишь в этом какую-то особую тенденцию, то и с вами хочется поделиться. Они все в раю, пишут мне. Действительно, ведь сейчас скорбь велика, ну а что с людьми, которые застигнуты в таком?
Мишка, ну я думаю, что вот этот вопрос, он как раз продиктован тем вопросом, недоумением, с которого вы начали сегодняшнюю встречу. Вы сказали, что почему такое происходит, то есть как милостивый Господь допускает такие страдания, такую скорбь, как он допускает смерть, смерть детей. И, наверное, именно поэтому какая-то внутренняя справедливость хочет, чтобы если эти люди погибли, причем так случайно, скажем так, или ну вот так погибли, что они теперь поэтому в раю.
Причина – это рождение символа объединения. То есть недаром говорят, что когда у русского народа, да у любого другого случаются какие-то проблемы, нужно их как-то объединять. И вот вполне вероятно...
Знаете, тут как бы я предложил вам направить мысли для начала. Знаете, как иногда говорят остроумно, что те, кто борется за легализацию абортов, ну, во всяком случае, не хотят допустить их запрещение, хотя бы даже за деньги налогоплательщиков, они, как ни странно, сами-то родились. Они-то жертвами этого самого аборта не стали. Вот. Это при том, что сами выступают за то, чтобы подобным им, зачатым людям, не была дана жизнь. Когда человек начинает судить промысел Божий о изъятии из временной жизни, как ему кажется, несвоевременно, интересно, что все те, кто могут относиться к этому составу, сами не бессмертны. Как будто мы представляем из себя сообщество бессмертных и говорим, как печально, что кого-то постигает эта участь оказаться изъятым из этой временной жизни. Когда не раз мне приходилось на подобный вопрос отвечать, я помню, как-то иногда приходится, когда много вопросов, отвечать как-то коротко, причем на такие болезни в том числе. И вот почему дети погибли? И кратко сказать в том контексте, в котором мне задавался вопрос, я так ответил, говорю, потому что они такие же люди, как и мы. Мы все причастны этому неизбежному исходу. А раньше, позже, насыщенный годами, есть такой термин в Ветхом Завете, он умер насыщенный годами. Это значит, что, в общем, земную жизнь исполнил в совершенстве, просто составители, сам Дух Святый воодушевлял и ветхозаветных писателей, и они не говорили всю правду. Даже когда о праведниках Ветхого Завета, об их исходе из временной жизни говорилось, то, говорится, он приложился к отцам или сошел Шеол, но речь не идет, как правило, о том аде, из которого выводил Христос там сущих, в том числе и ожидавших его пришествия, то есть в том числе и пророков. Потому что, что называется, не звучало бы, если он праведник, если пророк, если его надо слушать, а закончилась его земная жизнь. И вот как Иов многострадальный говорит, вот я отхожу во тьму, и кто может объясниться, кто может дать мне посредника с Богом для того, чтобы я как-то понял, что же, ради чего все это. Здесь есть вот этот закон смерти всеобщий, поэтому, в принципе, какая бы ни была смерть, сказать, почему смерть, человек не вправе, потому что он и сам смертен. Но это только одна сторона вопроса. Другая, еще более важная, то, что установив для нас, для нашего спасения необходимый закон смерти, Бог его разделяет вместе с нами. Если бы Христос не умирал вместе с нами, с человечеством, тогда нельзя было бы оправдать вот эту любовь Божью, которая устраивает для нас исход, сама оставаясь чуждой этого исхода. Так вот, исход нашей из временной жизни только потому и возможен, и осмыслен, и разумен, и полезен, и даже необходим, и вне зависимости от того, насколько стремительно или отдаленно приходит он в человеческой жизни, в связи с тем, что сам Христос вместе с нами принимает эту участь смертельную, но не для того, чтобы остаться в ней навсегда, а для того, чтобы воскреснуть самому и совоскресить с собою веровавших в Него. Ну, это такое вступление несколько, может быть, сложное, догматическое, так скажем. Но есть и простые человеческие понятия, которые...
Вот, отец Лука, в своем приветственном слове вы сказали, что у нас одна из тем будет освещение подобных событий в СМИ. Наверное, стоит мне на себя притянуть одеяло и высказать.
А может,
мы
как раз
мнение
со стороны СМИ тогда и побольше узнаем о том, как, в общем-то, человечество пытается смотреть на это.
Вот первый бытовой вопрос, который здесь наверняка возникает, стоит ли показывать все эти страсти и ужасы по телевизору? Ну, первый ответ, который приходит любому журналисту, наверное, ну, не нравится, не смотри. Это сразу, чтобы с этим мы
отошли. Ну, вы же понимаете, что все как раз и будут только это смотреть.
Только
это,
потому что
никто
привлекает.
Не будет смотреть какие-то.
И вот второе, считаю, что показывать это надо, потому что держать людей в информационном вакууме нельзя. Это вопрос национальный, это люди, которые так же, как и мы, да, похожи чем-то, все люди-братья. И вопрос этот скорби общенациональный, наверное. И бывает, конечно, что желтые издания и телеканалы каких-то вот находят неприятные моменты и показывают это все на экран. Кровь, лица плачущих людей. Но есть вопрос этики, и, разумеется, уважающие себя издания себе такого не позволят и способны объективного, если в меру человеческого сознания.
Достаточно тактично.
Да, тактично, сухо изложить факты, потому что знать об этом людям, я считаю, нужно. Это, кстати, это и работа.
А как, кстати, это, знаете, с чем соединяется? Я просто помню, что в сборнике грехов есть такой грех, который называется «Любопытствовал на пожарище». Угу. Он меня с детства интересовал, потому что это такой странный грех – любопытствовать на пожарище. А потом как-то один раз мы ехали действительно мимо пожара, и все останавливались. Ну, понятно, что кто-то, наверное, хотел, может быть, помочь, кто-то что-то, но было много тех, кто действительно просто наблюдал за происходящим. Может быть, он, конечно, сопереживал, но не является ли, короче, интерес такой, может быть, слишком сильный, да, катастрофом к обсуждению
какой-то внутренний секрет, тайны вот, для самого себя смакования.
Вот этим вот любопытствованием на пожарищах.
Ну, так устроен человек. Все то, что гибелью грозит, для сердца бедного таит неизъяснимое наслаждение, заметил Александр Сергеевич. И, наверное, был недалек от истины. Вот это наслаждение, есть наслаждение в бою, и бездны мрачные на краю, и в урагане, и в дуновении чумы. И это странное чувство человека, который еще жив, но знает о себе, что он не бессмертен, и наблюдать то, как уже совершаются какие-то страшные события, находят цунами, расходится земля, и туда низвергаются машины, и люди догорают какие-то прежде величественные дома. И это вызывает, конечно, даже уже у взрослых людей, у детей просто какое-то изумление и любопытство, что такое бывает, а у взрослых радостное чувство, что ты не там. Как говорят, есть область непристойного, там, кинематографа, кино, телевидение, которое человек смотрит с желанием быть там. Ну, какие-то там.
Угу. Накрытые столы, скажем так.
Гедонистическое такое, доходящее до самых крайних пороков.
Ну, это физиологически.
Вроде, да, это вроде бы экстремально, но когда я смотрю, я как бы участвую. И это не безгрешно. Далеко смотреть и услаждаться чужими грехами, в которых ты как бы мысленно участвуешь. А есть, видимо, и другая сторона удовольствия не участвовать в том, что происходит ужасного. Я думаю, мне никогда не было свойственно любопытства к фильмам страшным. Я в жизни не любил никого разыгрывать, пугать. Мне это всегда казалось каким-то странным. То ли потому, что у самого какая-то хрупкость такая есть в психике. Вот. И других я как-то, мне кажется, очень плохо. Даже если ты приходишь домой, я тебя жду, встречаю, сказать тебе, у тебя такая печаль, а потом посмотреть, как ты огорчишься, будешь как-то протирать очки, или еще что-нибудь. Я за это время получу какое-то удовольствие, а потом скажут, да нет, все не так плохо. Ты скажешь, фу, слава богу. Ну, видишь, какая радость. Думал, что совсем плохо, а все не так плохо. Вот, как-то я вот этот кайф вот в этом никогда не находил. И удивлялся, когда другие находят. Наталья Александровна, вы не относились к любителям цим розыгрышей?
Пошутить? Нет, особенно таким ужасным способом, конечно.
Ну вот, так что мне кажется, что есть нечто не очень чистое. В самом случае, я, когда какое-то излишнее внимание проявляю каким-то кадрам, как правило, сейчас для нас доступны кадры, а не только повествование. И повествование – это тоже о каких-то катастрофических событиях, о каких-то развязках печальных для человека. Вот чувствую в этом от первого сочувствия какие-то прикосновения к душе, вот этого чувства довольства от твоей отстраненности, от того, что где-то это произошло, но не с тобой.
Ну, тогда возникает вопрос, да, я действительно совершенно согласна с Глебом, думаю, все с ним согласятся, что все-таки хорошо, что мы все знаем про трагедии, про эту трагедию, про те другие трагедии, которые происходят.
Конечно.
Это действительно вот такое сопереживание, скорбь, оно объединяет людей. Но и очевидно, что здесь должна быть какая-то мера, в частности, любопытство мера.
Вот, ты знаешь, я думаю, не случайно Святейший Патриарх сказал такие, как всегда, простые, но очень слова, дошедшие, кажется, до всего народа. Каждый из вас мог бы быть на их месте. Каждый из нас, он сказал, мог бы быть на их месте. Вот это сочувствие, оно и важно, кажется, во всей истории. Последнее или она, к сожалению, не последняя, очевидно, и далеко не первая, и далеко не последняя. Но вот это сочувствие, любовь к ближнему, как к самому себе, и должна по преимуществу возбуждать в душах самые благородные и высокие чувства. И здесь я не от себя говорю, не произвол какой. Иоанн Златоуст говорит, насколько блаженнее ходить в дом плача и погребения, чем в дом свадьбы. Там, где свадьба, что ты найдешь? Нетрезвость, восторги, иллюзии, вечных удовольствий. А никто не трезв, никто не благоразумен. Все в каком-то иллюзорном и суетном умоиступлении. А приди в дом плача. Иоанн Златоуст говорит, он не злорадствует, не говорит, а в том доме смерть, а в нашем жизнь. Но говорит, приди в дом плача, что ты там найдешь? Любомудрие, память о нашем исходе, молитву, покаяние, плач, трезвость и все прочее. Поэтому вот это прикосновение трагедии к народному впечатлению, к народному сердцу, общенародной душе какой-то, оказывается, конечно, очень полезной. И это ведь событие в Евангелии подобное освещено тоже очень внятно. Если подошли ко Христу и спросили ученики, а вот те 17 человек, на которых упала башня Силоамская, они были самыми грешными в Израиле, что именно на них упала эта башня. То есть башня стояла. Там народ ходил, там же купальня Силоамская, да? Угу. Там постоянный какой-то народ. И вот среди бела дня, во времена земной жизни Христа Спасителя, происходит такая национальная катастрофа. Башня падает, и под ней погибают 17 человек. Шок. Качественное, не слишком большое отличие, но хотя, конечно, в десятки раз меньше, чем трагедия, которая пережила не так давно и переживает ныне Россия. Но, тем не менее, события в некоторых областях, очень крупных областях у нас, при подобных автомобильных, автобусных катастрофах, также объявляется траур. И вот, можно смело сказать, вот так провести прямую параллель с этим не просто историческим, но и евангельским событием в присутствии Бога-человека. И к нему обращены слова, что они были грешнее всех во Израиле, что именно на них упало. Не они грешнее всех во Израиле. Но если не покаетесь, все так и погибнете. То есть Господь возбудил в своих слушателях страх смертный и объяснил, что Он же есть Бог, попустил это происшествие. Не отслеживаем, почему у каждого из 17 человек именно этой точкой под обломками Силоамской башни закончилась его земная жизнь. Но если вы все не сделаете правильного вывода о том, что внезапно исходит душа человеческая от тела и отходит человек в вечный дом свой, то все погибнете так, как? То есть внезапно, трагично, печально, и в этом есть некоторый только образ того еще более печального последствия, которое именуется уже вечными муками, который следует за исходом нераскаянным. Поэтому Господь, строго говоря, обращает внимание не на самую смерть, а на то, что следует за ней. Поэтому, опять же, уместен вопрос, мне задаваемый, в раю ли. Здесь я должен вспомнить слова святителя Феофана Затворника, который прокомментировал одно из трагических событий военных действий, которое вела Россия в конце 19 века, и во время которых полностью был потоплен корабль «Русалка». И на ней погибли десятки наших воинов русских православных. И Феофан Затворник из своего затвора уже Вышинского в утешение всей России и особенно родственникам говорит: «Я вам свидетельствую». А он уже имел право говорить с дерзновением, еще и при жизни к нему относились как действительно святому. Он был полностью чужд всяких иных мотиваций в его словах, в его делах, кроме как слава Божья и служение Богу. Говорит, они все приемлются Господом как мученики, потому что были застигнуты при исполнении своего долга. Он мотивирует в одном из его писем, угу. довольно подробно рассказывает об своем отношении к этому, к этой трагедии. Вот, когда они были застигнуты? Тогда ли, когда творили какое-то самоугодие или грех? Или тогда, когда исполняли послушливо, как послушлив Господь наш Иисус Христос Отцу Небесному, исполняли свое служение, служение Отечеству, выполняли свой долг, шли на крест, достаточно добровольно, самоотвержение. Именно жертвенное их служение осуществлялось тогда, когда промыслом Божьим и ненависть врагов – это своим чередом, а промысел Божий – своим чередом приводят к тому, что они погибают. Но святитель Феофан не только говорит о прощении грехов ради этой мученической смерти, но и о их спасении как мучеников. Но все-таки он мотивирует эти свои слова не просто ради, ну как сказать, лишь бы чем утешить, вот, но мотивирует, что они таким образом представились во время выполнения своего воинского долга и своего долга перед Отечеством. Они положили душу свою за други свои, они защищали Родину, они не свою волю творили. Поэтому мы в отношении всяких других катастроф и внезапных кончин детей и взрослых можем размышлять только о том, в каком состоянии была застигнута душа. И когда мы будем рассуждать о других, я обратил внимание, что ни батюшки, ни тем более светские журналисты не берутся, дабы не огорчать никого, рассуждать, в грехах или без грехов были застигнуты люди в той или иной катастрофе, которая их... которая произошла. Наверное, не только у меня на памяти заметка об одной из мам, которая переживала за этот перелет, дочери сильно переживала, но дочери исповедовалась и причащалась, и мама читала акафист святителю Николаю, и тем не менее дочку она не дождалась. У людей недоумение. Почему? Одно дело, хотя бы мама молилась, дочка была недостойна. Другое дело, дочка молилась, мама почему-то заслужила так, чтобы пережить своего ребенка, что само по себе трагедия из величайших. Конечно, нельзя всякое событие или трагедию, попущенную исторически, непременно считать расплатой. Вот совсем мы недавно читали евангельское зачало, где не приняли Христа с учениками в одном из селений, и ученики, оскорбленные таким отношением этих самарян к их божественному учителю, говорят: «Господи, они уже испытали на себе силу имени Христова, уже совершали чудеса, знамения». Говорят: «Повели мы, как Илья, низведем огонь с неба, и он попалит этих беззаконников, которые дерзнули тебя не принять, отвратиться от тебя свои лица, и именно потому, что ты, Господи, устремлен в Иерусалим». И тогда Господь говорит им: «Не знаете, какого вы духа? Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасти». Вот эти слова Иисуса Христа: «Не губить пришел, но спасти», говорят о том, что тогда, когда люди гибнут, Господь не мстит им за что-то, а спасает каким-то образом, неведомыми для нас путями. Конечно, наверняка и нашим дорогим телезрителям известны слова некоторых святых отцов, которые говорят, что всякий исход всякого человека – это то мгновение, когда он либо достигает лучшего для себя возможного духовного состояния, либо уже не будет лучше. И лучше остановить сейчас, ибо позже будет еще хуже. К этой мысли тоже надо как-то привыкнуть, ее тоже надо как-то осмыслять. Очевидно, что в любом случае она может ужиться только в том уме и сердце, которое растворено верой, просвещено верой Христовой. Если не веровать, что мир не самопроизвольно произошел, что все в мире, как говорил Господь, и волос с головы вашей не падет, или прямая цитата, созвучная с трагедией, не две ли малые птицы продаются за один ассарий. То есть даже монет такой мелкой нет, как мелкая птичка, которая продается. Но ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего Небесного. А если воля Отца Небесного всегда направлена на благо, то таким образом приходится согласиться опять с Иоанном Златоустом, который не называет злом ничто земное, ни уродство, ни болезни, ни бедность, ни даже раннюю смерть, а только грех. Называет грех, вот зло. А все остальное – промысел Божий, который Господь неведомыми для нас путями сплетает в осуществление главной цели нашего земного бытия – спасения в вечности. Я думаю, что давно так много православных людей не погибало единовременно. Ведь там в основном были люди крещенные. Раз русские, раз в основном были петербуржцы. Так вот, очевидно, мы с вами не угадаем. Господь уберег большинство от того худшего, что могло с ними произойти. Или остановил кого-то в том, чтобы не стал он. Или наоборот, забрал кого-то вполне удостоившегося уже Царствия Небес.
Ну, мне кажется, здесь ясно одно, то, что все-таки это было не какой-то именно случайностью трагической, да, стихийной,
а все-таки мы надеемся... Это мы скажем обо всех событиях.
Да, мы надеемся...
Цунами было, не трагическая случайность. Мы должны тогда просто изъять из своего лексикона слово «случайность».
Да.
Но светская...
Оставить фатум, рок, судьба.
Но нет, мы еще поборемся и с фатумом, и с роком, потому что мы не кальвинисты, Наталья Александровна, у нас большой специалист в сравнительном богословии. И мы просто есть такие христианские конфессии, можно уж мы с вами заодно теологией подзаймемся, это и нашим телезрителям не безинтересно, которые считают предопределенным наше спасение или погибель, как бы воля человеческая не участвует.
Я хотела еще спросить, может быть, это немного низкий стиль, но не знаю. С другой стороны, мне кажется, это сейчас так активно обсуждается вопрос этот в соцсетях и вообще везде. Вот это стечение обстоятельств, опять же, случайное или не случайное, что эта трагедия произошла на Хэллоуин, и что, собственно, в саму ночь, да, после трагедии...
Продолжали развлекаться,
да.
Что тоже было
и как
поводом
мной, для обращения. Я неоднократно встречала мысли о том, что как раз здесь тоже мы не видим случайности. А вы как, батюшка, считаете?
Ну, у меня День Ангела 31 есть. Октября. Поэтому для меня этот день особенно огорчительно оскверняется всеми вот этими безобразиями, которые сейчас пытаются представить как бы традиционными у нас в нашей стране. Но это исключительно мерзость. Вот, и поэтому, ну что, сказать, что это хорошо, что теперь отныне 31 октября будет для россиян поводом вспомнить о том, что внезапный исход может быть у каждого. И побережется осквернять собственную душу всякими безобразными подражаниями духом тьмы, участь которых озеро Огненное. Поэтому, наверное, Наталья Александровна, я тут очень бы приветствовал ваше это напоминание о совпадении с Хэллоуином. Кстати, в светской прессе это как раз тема, я не видел, чтобы эта параллель проводилась. Дорогие друзья, у нас время истекает. Вот. Просим прощения, друзья, мы не... пытались уж как-то всерьез досконально эту крайне деликатную тему и трагическую рассмотреть, но не могли и сдержаться от того, чтобы не обменяться своими с вами соображениями на этот счет. Надеюсь, что не бесполезными и для вас, и для нас. Помоги, Господь, всем нам казаться достойными промысла Божьего о нас.
Всего доброго.
До свидания.